Глава 24. Она была моим миром, любой ценой, цена. Лемюэль весь извелся от беспокойства. Он никак не мог отыскать Аримана, и у Камиллы оставалось все меньше времени. Неделя, так хорошо начавшаяся, всего через пару дней превратилась в настоящий кошмар. Два самых дорогих его друга были опасно больны, а третий страдал на службе у своего повелителя, который ничуть не заботился о его здоровье. События совершенно вышли из-под контроля, и все его грандиозные мечты пройти обучение у тысячи сынов рассеялись, как утренний туман. Он успел узнать много полезного, но какой толк от сил, если те, кого ты любишь, могут внезапно уйти навсегда? Он уже пролил много слез, когда потерял близкого человека, и больше не хотел переживать подобную утрату. Палата Камиллы почти не отличалась от той, где лежала Каллиста, хотя здесь не было такого разнообразия приборов и устройств, подключенных к голове больной. Порезы и кровоподтеки были уже обработаны, легкие очистили от двуокиси углерода, остаточных элементов горящих металлов и пепла, рана на боку скрылась под повязкой, и лекари прописали Камилле сильное болеутоляющее средство и 3 дня постельного режима. Но, вспоминая рассказ Аримана, Лемюэль опасался, что этих 3 дней у Камиллы уже нет. Он упросил Калофиса отыскать Аримана, но в ответ получил следующее. Ариман занят с примархом, и его нельзя беспокоить. Несмотря на то, что Лемюэль уже потерял счет времени, он подозревал, что сейчас было раннее утро. Взглянув на хронометр медицинской службы, он понял, что после того, как Калофис принес Камиллу к апотекариям, пролетело уже 10 часов. А Ариман все еще не приходил и даже никак не отвечал на призывы о помощи. Он вернулся в палату Камиллы и застал у ее постели миловидную женщину с эбонитово-черной кожей. Одной рукой она держала ладонь Камиллы, а другой промокала ей пот со лба. Судя по изящному телосложению, это была уроженка Проспера. «Чайя?» – спросил Лемюэль. Женщина кивнула и растерянно улыбнулась.
«А ты, наверное, Лемюэль?»
«Верно». Он обошел вокруг кровати и взял Чайю за руку.
«Мы можем выйти на минуту и поговорить».
Чайя оглянулась на Камиллу.
«Если это касается здоровья Камиллы, наверное, она сама должна услышать все в первую очередь, не так ли?»
«В обычных обстоятельствах я бы с тобой согласился», – сказал Лемюэль. «Но двое моих лучших друзей попали в этот комплекс, и запас хороших манер у меня истощился. Так что просто прошу меня извинить».
«Все в порядке, Лемюэль», – заговорила Камилла. «Ты же меня хорошо знаешь». «Если есть какие-то новости, я хочу услышать их сразу, так что рассказывай, что ты хотел сообщить».
Лемюэль нервно сглотнул. Поделиться своими опасениями с возлюбленной Камиллы было уже достаточно сложно, а выложить все это ей самой в лицо казалось невыносимо трудным делом.
«Психоноиды, о которых я тебе рассказывал, откладывают свои яйца довольно необычным способом».
Камилла улыбнулась, и ее лицо заметно расслабилось.
«С этим все в порядке», – сказала она. «Ни одно из этих чудовищ меня не ужалило. Калофис об этом позаботился. Если уж на то пошло, это его надо проверить, не готовится ли он стать мамой».
Лемюэль присел на край кровати и покачал головой.
«Размножение происходит не так, Камилла. Как я уже говорил, это очень необычный процесс».
Он пересказал все, что говорил ему Ариман о размножении психоноинов, стараясь при этом подчеркнуть, что такая опасность вряд ли ей грозит. Но по лицу Чайи он понял, что второй цели он не достиг.
«Ты думаешь, что голова у меня болит по этой причине?» – спросила Камилла.
«Возможно», – вздохнул Лемюэль. «Я не знаю. Надеюсь, что нет».
«Надеешься? И это все, что ты можешь сказать?» – рассердилась Камилла. «Пусть мне сделают сканирование мозга или еще что-то подобное. Если у меня в голове эти проклятые яйца, я должна об этом знать».
Лемюэль закивал.
«Конечно, я пойду и выясню, что можно предпринять».
«Нет», – вмешалась Чайя. «Я сама этим займусь. У меня есть друзья среди тысячи сынов. Будет лучше, если я их попрошу».
«Да-да», – согласился Лемюэль. «Это звучит разумно. Хорошо, а я подожду здесь».
Чайя наклонилась и поцеловала Камиллу.
«Я вернусь, как только смогу», –
пообещала она и скрылась за дверью. Оставшись наедине с Камиллой, Лемюэль робко улыбнулся, сел на стул и сложил руки на коленях.
«Плохой из меня лекарь, верно?» «С твоим подходом к больному? Согласна, не самый лучший».
«Ладно, как твоя голова?»
«Все еще болит».
«Ох».
Но полет на диск спидера с Калофисом был не самым плавным. И я действительно сильно ударилась головой о переборку.
«Тогда я уверен, в этом вся причина».
«Обманщик».
«Ладно, хватит», – рассердился он. «Что ты хочешь от меня услышать? Что яйца этих чудовищ уже в твоей голове, и скоро личинки начнут пожирать твой мозг? Прости, но этого я сказать не могу».
Она окинула его долгим взглядом. «Да, твои манеры в обращении с больными никуда не годятся», – сказала Камилла после паузы. Ее вымученная шутка пробила барьер его сдержанности. Лемюэль уронил голову на руки и расплакался. Слезы ручьями хлынули из глаз, и плечи затряслись от рыданий. Камилла села в постели. «Эй, Лемюэль, прости, но это я здесь больная, а не ты», – негромко напомнила она.
«Прости», – с трудом выдавил он. «Калиста, а теперь еще и ты. Это слишком. Я не могу потерять вас обеих. Не могу».
«И не потеряешь», – заверила его Камилла. «Мы справимся. Если есть какой-то способ починить мою голову, то мы оказались в самом подходящем для этого месте, верно?» Лемюэль вытер лицо рукавом и улыбнулся.
«Ты права. А ты очень смелая. Тебе об этом известно?»
«Я знаю, что оказалась в хороших руках, так что это не моя заслуга».
«Ты смелее, чем ты думаешь, а это очень важно», – сказал Лемюэль. «Я это точно знаю, можешь не сомневаться».
«Да, со мной и с Калли все будет в порядке, а тебе только надо ждать и наблюдать». Лемюэль горько вздохнул.
«Это все, на что я способен».
Камилла протянула руку и сжала его пальцы, прикрыв глаза. «Нет, это не так, верно? Ты сделал все, что мог, чтобы ее спасти». Лемюэль резко отдернул руку.
«Не надо, прошу тебя».
«Все хорошо», – прошептала Камилла. «Расскажи мне о Малике». Он нерешительно подбирал слова, поскольку вот уже много лет ни с кем не говорил о Малике. Слишком тяжело было пережитое горе, чтобы слова могли легко слетать с языка. Но постепенно он все же смог рассказать Камилле о самой яркой и самой прекрасной женщине в мире. Ее звали Маликой, и встретились они на благотворительном вечере, когда правитель района Санхи решил собрать деньги для покупки на Анатолийском полуострове мрамора, достойного каменоломен Проконнисоса, чтобы пожертвовать его гильдии вольных каменщиков. Мастер гильдии пообещал подобрать достойное место для статуй, созданных из этих блоков, возможно, даже в инвестиарии императора. Кроме того, прошел слух, что заказ был передан самому Остину де Лафуру. Подобные предприятия требуют немалых средств, и самые зажиточные граждане были приглашены финансово поддержать эту затею. Лемюэль был богат благодаря деловой хватке и своему дару, позволявшему читать ауры и отличать ложь от правды, и недавно построил роскошное поместье. Он владел немалой собственностью по всей стране и пользовался популярностью, поскольку не скупился на благотворительность. Малика была дочерью правителя Санхи, и в тот вечер под звездами, за бутылкой пальмового вина, они влюбились друг в друга. На следующий год состоялась свадьба, и средств на нее ушло больше, чем иные семьи во владениях Лемюэля тратили за целый год. Он никогда не был счастливее, чем в те 7 незабываемых лет, и даже сейчас его лицо сияло от прекрасных воспоминаний. Первыми признаками ухудшения здоровья Малики стали жестокие мигрени, неожиданные обмороки и кратковременные провалы в памяти. Лекари предлагали болеутоляющие средства и отдых, но симптомы не исчезали. Наконец, был получен диагноз лучших врачей, практикующих в Норд-Африке, и тогда выяснилось, что у Малики развивается прогрессирующая астроцитома, злокачественная опухоль мозга, которая очень трудно поддается лечению. Хирургическая операция тоже не могла помочь, поскольку клетки опухоли распространялись по всему мозгу. В попытке ограничить развитие недуга были назначены сеансы лучевой терапии и предпринято хирургическое вмешательство и интенсивная химиотерапия, но Лемюэлю сказали, что неоднородный состав опухоли затрудняет лечение. Пока подавляется один тип клеток, другие продолжают разрушать мозг Малики. Лемюэль видел, как его жена тает на глазах, и ничего не мог сделать.
Беспомощность стала его проклятием, и тогда он обратился к эзотерическим методам, пытаясь ее спасти, хотя и безуспешно. Но Лемюэль не отступал и ради любимой жены был готов на все. Любой шанс лучше, чем бездействие. Лемюэль привлек знатоков гомеопатии и натуропатии для проведения поддерживающих курсов лечения плоти, тогда как знатоки аюрведы изо всех сил старались поддержать ее дух. Были использованы гимнастика цигун, акупунктура, контролируемое дыхание, гипноз и ортомолекулярная терапия, но ничего не помогало. Лемюэль не сдавался, его исследования привели к самым тайным отраслям знаний, и ему пришлось читать тексты и общаться с силами, неподвластными человеческому пониманию. В это время он узнал о своих способностях, а также о тех, кто был способен излечить любые болезни, поднять мертвых и призвать неземные и противоестественные силы. Его ничто не испугало. Ради спасения жены Лемюэль не остановился бы ни перед чем. Она умоляла его прекратить попытки спасти ее, но он не слушал. Малика примирилась с близкой смертью, но Лемюэль не мог. Он плакал, рассказывая Камилле, как Малика с крыши веранды провожала его в экспедицию в Гималайзию, где он надеялся разыскать тайных мудрецов, овладевших всеми секретами тела и духа. Если кто-то и мог помочь, то только они. Он собрал все свои богатства и в сопровождении нескольких спутников поднялся высоко в горы, где всех их чуть не убил гулявший между вершинами ледяной ветер. Но путешествие оказалось напрасным. Строители императорского дворца давно прогнали мудрецов, даже если они когда-то и жили в этих горах. К тому времени, когда он вернулся, Малика уже умерла.
«Она была для меня целым миром», — сказал в заключении Лемюэль.
«Как жаль», — вздохнула Камилла. «Я ничего этого не знала. То есть я видела ее, когда дотронулась до тебя еще на Акхору, но ничего не поняла. Почему ты никогда не рассказывал нам о Малике?»
Лемюэль пожал плечами. «Я не люблю говорить о том, что она умерла. Чем чаще я это повторяю, тем более реальным и бесповоротным становится этот факт.
Ты считаешь, что сумеешь это изменить?»
«Какое-то время я думал, что смогу», – признался Лемюэль. «В некоторых книгах я читал о возвращении мертвых к жизни, но эти указания слишком расплывчаты. Мне ничто не помогало, но потом представилась возможность вступить в Орден Летописцев, и я ухватился за этот шанс и подал прошение назначить меня в Легион Тысячи Сынов».
«Почему в Тысячу Сынов?»
«Я знал, какие о них ходили слухи», – ответил Лемюэль.
«Я не прислушиваюсь к слухам», – улыбнулась Камилла. «Я их создаю».
Лемюэль засмеялся.
«Туше, моя дорогая! В поисках лекарства для Малики я наслушался довольно историей о колдовстве Тысячи Сынов. Я слышал передаваемые шепотом истории о том, как много их воинов пострадало от ужасных мутаций, и о том, что Магнус спас свой легион. И я решил, что, поучившись у них, я смогу вернуть Малику».
«Ох, Лемюэль!» Камилла взяла его руку и поцеловала. «Поверь, нет никакого возвращения мертвых. Я знаю. Я дотрагивалась до трупов и прислушивалась к их жизням, ощущала их любовь и боль. Но во всем этом я ощущала радость от жизни, когда они были живыми и были живы их близкие. В конце концов, это лучшее, на что мы можем надеяться, верно?»
«Вероятно, ты права», — согласился Лемюэль. «Но я так сильно старался».
«Она знала это. Она видела, что ты любишь ее и стараешься спасти».
«Можно я принесу тебе ее вещицу?» – спросил Лемюэль. «Возможно, ты сумеешь ее прочитать».
«Конечно, все, что в моих силах, Чайя. Ты и сама это знаешь», –
каким-то сонным голосом произнесла Камилла. Лемюэль нахмурился.
«Ты только что назвала меня Чайей?»
«Конечно, а что? Это же твое имя», – ответила Камилла. «Правда, любовь моя?»
Рука Камиллы бессильно упала на постель, и ее глаза широко раскрылись. У Лемюэля перехватило дыхание. Она стала хватать ртом воздух, а левая половина лица вдруг сморщилась, словно его кто-то стиснул изнутри.
«Камилла, нет! Нет!»
Ее кулаки сжались, комкая простыню, а тело напряглось, как в эпилептическом припадке. В глазах вспыхнула безумная ярость, а в уголке рта показалась кровь. Потом все тело Камиллы изогнулось от боли, а на лице возникло выражение безмолвной мольбы. Лемюэль бросился к дверям.
«Помогите! Ради трона Терры! Помогите!»
— кричал он. «Ты их видишь?» — спросил Фозисткар. «Да», — ответил Хатхор Маат. «Увидеть их не проблема. Гораздо сложнее что-нибудь с ними сделать».
«Пожалуйста!» — молил Лемюэль. «Сделайте хоть что-нибудь!»
После того, как он позвал на помощь, в палате Камиллы закипела бурная деятельность. Чайя вернулась не с медиками и не с техниками для установки каких-нибудь приборов, а с двумя капитанами легиона Тысячи Сынов. Она представила Лемюэлю Фозисаткара, капитана Второго Братства, и Хатхора Маата, капитана Третьего Братства. Да, у нее точно были хорошие связи с легионом. Пока Фозисткар силой своей мысли удерживал Камиллу в неподвижности, невероятно красивый Хатхор Маат обхватил ладонями ее череп. Он прикрыл глаза, но по движению зрачков под веками было ясно, что Астартес пользуется другим зрением. «Их там 6 штук. Они глубоко спрятаны и быстро растут», — сообщил он. «Мерзкие белые твари. Личинки еще не вылупились, но осталось совсем немного».
«Вы сможете ее спасти?» — спросила Чайя голосом резким, как звук бьющегося хрусталя.
«А чем мы, по-твоему, занимаемся?» — сердито бросил Фозисткар. «Это хитрые маленькие бестии», – прошипел Хатхор Маат. Он покрутил головой и провел ладонями по черепу Камиллы. Органические усики, как якоря, проникли в тело мозга и прицепились к нервным волокнам. Придется их понемногу выжигать.
«Выжигать?» – в ужасе повторил Лемюэль.
«Конечно», – сказал Хатхор Маат. «А как иначе я могу от них избавиться? А теперь помолчите».
Лемюэль сжал руку Чайи, и она ответила ему тем же.
Несмотря на то, что до сегодняшнего дня они ни разу не встречались, их объединяла любовь к Камилле. По напряженным мышцам на груди и руках было видно, что Камилла пытается биться в агонии, но Фозисткар без всяких видимых усилий не давал ей шевельнуться. «Я тебя вижу», – произнес Хатхор Маат и согнул указательный палец, словно ловил рыбу. Лемюэль уловил тошнотворный запах гари.
«Ты делаешь ей больно!»
– закричал он. «Я велел тебе молчать!» – гаркнул Хатхор Маат. «Стоит только ошибиться на волосок, и я могу сжечь нервный узел, управляющий работой легких или перекачиванием крови. Я добрался до этой твари, и теперь медленно кипячу ее заживо!»
Он удовлетворенно хмыкнул.
«Ага, тебе это не нравится?» «Пытаешься закопаться глубже? Ладно, посмотрим».
Хатхор Маат растопырил пальцы и охватил череп Камиллы. Запах горелого мяса усилился, но Астартес продолжал улыбаться. Его манипуляции продолжались не меньше часа, и, наконец, Хатхор Маат кивнул, довольный результатом.
1, 2, 3 и 4. Эти готовы».
«Ты всех уничтожил?» – спросил Лемюэль.
«Не говори глупости. Это всего лишь усики первого яйца. Эти существа очень упрямы и не сдаются без борьбы. Сейчас яйцо не закреплено, и надо поскорее удалить его, пока не выросли новые щупальца. Фозисткар?»
«Я его зацепил»,
– откликнулся капитан Второго Братства.
Фозисткар поднес руку к уху Камиллы и изогнул пальцы, как будто открывал самый сложный из замков. Пальцы у него оказались неправдоподобно гибкими, и Лемюэль с замиранием сердца увидел, что он стал постепенно сжимать кулак.
«Сохрани нас, великая Инкасазана!»
– вскричал Лемюэль, когда из уха Камиллы показалось что-то влажное и извивающееся. Существо было похоже на обыкновенную личинку, и ее покрытое слизью тело отчаянно извивалось, безуспешно сопротивляясь невероятной силе Фозисаткара. Личинка шлепнулась в подставленную овальную чашку, забрызгав блестящий металл кровью и слизью. От одного взгляда на это существо Лемюэля сразу начало тошнить.
«Не окажешь любезность?»
– с усмешкой произнес Фозисткар, протянув ему плошку.
«О, конечно!»
– пробормотал Лемюэль. Он взял плошку кончиками пальцев за самый край и вытряхнул зародыш психоноина на выложенный плитками пол больничной палаты. А потом наступил на него ногой и растер до состояния однородной пасты.
«Одна есть, осталось еще 5», — — сказал Хатхор Маат, блестя испариной. «Тем лучше. Мне нравятся трудности».
За пределами пирамиды апотекариев над Тиской пролился небольшой дождь. Для горожан подобное явление было редкостью, и многие вышли на улицу, чтобы ощутить капли на своей коже. Дети шлепали по лужам и стояли под водосточными трубами, оглашая город веселыми криками. Но дождь затянулся на несколько дней, и каждое утро грозил затопить Тиску. Никто не знал, откуда он взялся. До сих пор построенные на склонах гор технопсихические комплексы вполне справлялись с предсказанием и контролированием климата планеты. Некоторое количество осадков, безусловно, было необходимо для поддержания баланса экосистемы, но с такими продолжительными ливнями жителям Тиски еще не приходилось сталкиваться. Здания заблестели в потоках воды, а улицы превратились в бурные реки. Горожане обратились с вопросами к Тысяче Сынов, но никаких разъяснений по поводу внеплановых дождей не последовало. Больше половины капитанов легиона отсутствовали, а остальные ничего не могли сказать. На шестой день на площади Оккулюм состоялся импровизированный парад. Толпы людей сбрасывали с себя одежды и нагими скакали под дождем. В Тиске не имелось никаких регулярных подразделений для поддержания порядка, и потому нагих танцоров пришлось разводить по домам просперианским гвардейцам. На седьмой день несколько участников парада пали жертвами вирусной пневмонии, а к утру следующего дня перед пирамидой апотекариев собрались толпы возмущенных горожан, требующих вакцины. К тому времени, когда гвардии шпилей удалось восстановить порядок, погибло 63 человека. Остальные разошлись по домам, и над городом повисла мрачная тишина. На девятый день дожди наконец прекратились, и из-за тяжелых туч показалось солнце. Яркий луч осветил Тиску, окутал ее золотистым сиянием и уперся в горящую урну на вершине колонны, стоявшей в центре площади Оккулюм. Махавасту Калимак записал, что в город вернулся небесный свет. Глубоко под землей, в отражающих пещерах, этот луч вернулся к своему источнику. Магнус открыл глаз, а Тейм выскочил из его тела, и лезвие, едва соприкоснувшись с воздухом, рассыпалось в пыль. Ариман со вздохом облегчения увидел, как примарх приподнялся, спустил ноги с белой плиты и энергично заморгал, вглядываясь в сумрак. Пещеру освещало только слабое сияние стен. Из тысячи тралсов в живых осталось только 18, и те были на грани истощения, свет их кристаллов почти погас. «Мой лорд», — заговорил Амон, подавая примарху кубок с водой, — «мы очень рады тебя снова видеть». Магнус кивнул, и Ариман заметил, как побледнела его кожа. Длинные красные волосы слиплись от пота, и Ариману даже показалось, что под полупрозрачной кожей он видит вздувшиеся вены и пульсирующие органы. Но это впечатление было обманчиво. Ариман уже заглядывал в сущность Магнуса, и ничего столь примитивного, как внутренние органы, легкие или печень, в бессмертном теле примарха не было и быть не могло. Фаэль Тарон, Утизар и Аура Магма, безмерно радуясь возвращению своего повелителя, подошли ближе. Только Ариман не сдвинулся с места. Проведенный ритуал вызвал у него противоречивые эмоции. 9 долгих дней они стояли на страже над телом возлюбленного примарха, не спали, не ели и не пили. Не общались и с оставшимися на поверхности братьями.
«Твое странствие не было напрасным?» – спросил Ариман. «Ты добился успеха?»
Магнус перевел на него взгляд единственного глаза, тускло-водянисто-голубого, и покачал головой.
«Нет, Азык, я думаю, что ничего не добился», — ответил Магнус. «Когда я появился, чтобы спасти брата от бездны, другие уже стояли наготове, чтобы его подтолкнуть».
«Другие?»
— воскликнула Аура Магма. «Кто это?» «Негодяй по имени Рэп, который служит у моего бывшего брата Лоргара». «Похоже, что те силы, которые жаждут завладеть Хорусом Луперкалем, уже запустили в него свои когти. Несущее слово уже оказались в рабстве хаоса».
«Легион Лоргара тоже нас предал?» – спросил Фаэль Тарон.
«Значит, измена глубже, чем мы предполагали».
«Хаос?» – переспросил Ариман.
«Ты так говоришь, как будто это чье-то имя».
«Так и есть, сын», – сказал Магнус. Это изначальный разрушитель, который с самого начала времен скрывается в потаенных глубинах Великого океана. Но сейчас он с бесконечным терпением начинает подниматься на поверхность. Это враг, против которого все должны объединиться, иначе человеческой расе грозит уничтожение. Грядущая война может стать концом всему. «Изначальный разрушитель? Я никогда не слышал о таком», — заметил Риман. «И я тоже, пока не повстречался с Хорусом и Эребом», — сказал Магнус. Едва заметная вспышка в ауре примарха повергла Аримана в шок. Магнус обманывал их, изначальный разрушитель был ему известен. «Что же мы теперь будем делать?» – спросил Утизаар. «Я уверен, что мы должны предупредить императора». Магнус немного помолчал, затем медленно кивнул. «Да, должны», – сказал он. «Если мой отец будет извещен, он сумеет принять меры против Хоруса, пока не станет слишком поздно». «Но разве он нам поверит?» – усомнился Ариман. «У нас нет доказательств». «Теперь у меня есть доказательства», – устало произнес Магнус. «Вы все теперь расходитесь по своим братствам. Я вызову вас. Амон, помоги мне. Остальные могут уйти». «Ариман», – добавил Магнус, – «направь все силы корвидов на распутывание нитей будущего. Мы должны узнать как можно больше. Ты меня понял?» «Да, мой лорд», – ответил Ариман. «Сделай все, что сможешь», – продолжал Магнус. «Знания надо получить любой ценой».
Ремюэль, внезапно проснувшись, увидел стоявшего над ним Аримана. Наставник смотрел на него очень серьезно, и Ремюэль немедленно ощутил возникшее в комнате напряжение. Он подавил зевок и вспомнил, что снова заснул у постели Калисты. Ее глаза были закрыты, но спала она или была без сознания, он определить не мог. Камилла сидела напротив, и ее дыхание все еще было равномерным, как у спящей. После тяжелого случая с яйцами психоноина Камилла быстро оправилась и теперь уже обрела прежнюю форму. Позади Аримана стояли Амон и Анхуанен, отчего палата вдруг показалась очень тесной.
«Вы оба должны сейчас же уйти отсюда», – сказал Ариман.
«Уйти? Почему?»
«Потому что то, что здесь произойдет, вам не понравится».
«Я не понимаю».
Лемюэль поднялся со стула и решительно подошел к постели Калисты. Камилла тоже проснулась и с изумлением глядела на троих Астартес.
«Лем?»
– воскликнула она, мгновенно почуяв напряженность.
«Что происходит?»
«Я еще не знаю», – ответил он.
«Я не надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием».
Ариман не скрывал искреннего сожаления.
«Но происходящее событие требует от нас знания будущего. Наши обычные методы получения такой информации в данный момент нам недоступны, поэтому приходится искать другие пути».
«Что вы собираетесь сделать? Я не позволю вам причинить ей вред».
«Прости, Лемюэль», – продолжал Ариман. «У нас нет выбора. Это должно произойти. Поверь, я бы хотел, чтобы можно было обойтись без этого».
Амон подошел к ряду приборов в ореховых корпусах и повернул все регуляторы в среднее положение. Жужжащие над ними шары немного потускнели, и из них высунулись иглы регистраторов информации.
«Что вы делаете?»
– настойчиво спросила Камилла.
«Лорд Ариман, объясните, пожалуйста».
Ариман ничего не сказал, но его лицо выдавало крайнее смущение.
«Вы хотели узнать, что это за приборы?»
Анхуанен взял Лемюэля за руку и легко отодвинул от кровати Калисты, направив к Ариману.
«Это блокиратор эфира. Он изолирует мозг субъекта от Великого океана. Мы использовали эти устройства для помощи своим братьям при угрозе перерождения плоти. Это был единственный способ остановить процесс. Разум вашей подруги открыт бурным потоком Великого океана, и если бы не эти машины, его переполнила бы эфирная энергия».
«А вы можете перекрыть этот доступ?» – спросила Камилла, встав у кровати, словно на страже подруги.
Астартес ничего не сказали, но Лемюэль прочел ответ в их аурах.
«Могут», – сказал он, – «но не сделают этого».
«Она и так уже должна была умереть», – прошипел Анхуанен и оттолкнул Камиллу с дороги. «Она обладала уникальной связью с течениями будущего, а нам приходится использовать все имеющиеся инструменты».
«Инструменты? Так вот чем вы нас считаете?»
возмутился Лемюэль, безуспешно пытаясь вырваться из рук Аримана.
«Все это время вы только использовали нас?»
«Ничего подобного не было», – возразил Ариман, бросив сердитый взгляд на Анхуанена.
«Было-было», – сказал Лемюэль. «Теперь мне все понятно. Вы считаете, что вам все известно, но ваша вера в свои познания ослепила вас. Вы даже не в состоянии допустить, что кто-то другой может знать больше, чем вы».
«Потому что это невозможно», – сердито бросил Ариман. «Мы в самом деле знаем больше, чем кто-либо другой».
«Может так, а может и нет. А вдруг вы что-то упустили? Вдруг не поставили на место какой-то маленький фрагмент мозаики?»
«Помолчи», – приказал Анхуан. «Мы архитекторы судеб, а не вы».
«А что произойдет, когда вы отключите эти машины?» – спросила Камилла.
Она поняла, что физически противостоять Астартес бесполезно, и успокаивающим жестом взяла Лемюэля за руку. «Мы послушаем, что она скажет, и таким образом узнаем будущее».
«Нет, я вам не позволю», – заявил Лемюэль.
«Не позволишь?» – усмехнулся Анхуанын. «Да кто ты такой, чтобы здесь командовать? Ничтожество! Если Ариман научил тебя нескольким трюкам, ты уже вообразил себя одним из нас? Ты смертный, и твои силы, твои способности нельзя даже сравнить с нашими!»
«Ариман, прошу тебя!» – взмолился Лемюэль. «Не делай этого!»
«Прости, Лемюэль, но он прав. Калиста все равно умирает, а так ее смерть, по крайней мере, принесет пользу».
«Вы лжете!» – закричал Лемюэль. «Если вы это сделаете, это будет настоящим убийством! С таким же успехом можно просто пристрелить ее! Так было бы честнее!»
Амон снял несколько контактов с головы Калисты и просмотрел показания эфирных блокираторов. Затем кивнул Ариману. «Я все сделал. Несколько блокираторов оставлены, но ее разум открыт для Великого Океана. Пока немного, но этого достаточно, чтобы пробудить активность предсказаний». Калиста резко открыла глаза и, мгновенно осознав напряженность, испуганно втянула ртом воздух. Потом ее губы задвигались, и откуда-то из глубины груди вырвался прерывистый хрип. В палате заметно похолодало.
«Миллионы стеклянных осколков! Миллионы миллионов! Все разбито, повсюду осколки! Глаз в стекле! Он все видит и все знает, но ничего не делает!»
Ее глаза закрылись, и дыхание стало глубже. Больше никаких слов не прозвучало, и Анхуанен, подойдя к кровати, приподнял ее веко. «Надо увеличить приток энергии», — сказал он. «Мы еще можем чего-то от нее добиться».
«Прошу вас», — молила Камилла. «Не надо». «Ариман, она ни в чем не виновата! Она не заслуживает такой пытки!» — крикнул Лемюэль.
Астартес не обращали на них никакого внимания. Амон несколько раз щелкнул тумблерами, бронзовые иглы опустились еще ниже. Тело Калисты сильно дернулось, она забила ногами, путаясь в простыне. Лемюэль не хотел смотреть на ее мучения, но не мог отвести взгляд от ужасного зрелища. Калиста вскрикнула, и слова непрерывным потоком хлынули с ее губ, а температура воздуха продолжала падать.
«Слишком поздно. Волк уже у дверей. Он жаждет крови. О, трон! Нет, не крови. Вороны. Я их тоже вижу. Потерянные сыновья и вороны в крови. Они молятся о спасении и знаниях, но напрасно. Брат предан. Брат убит. Ужасная ошибка из благородных побуждений. Этого не может быть, но должно произойти».
Лицо Калисты заблестело от пота, глаза едва не вылезали из орбит, и каждый мускул ее тела напрягся до предела. Предсказания отняли слишком много сил, и она упала на спину, всем телом содрогаясь в конвульсиях. Лемюэль почувствовал, что хватка Аримана ослабла. Подняв голову, он прочел на его лице сожаление. Тогда Лемюэль попытался расширить свою ауру, чтобы передать Ариману свое сочувствие и боль, вызванную отношением тысячи сынов к Калисте. Эффект получился незначительным, но Ариман обратил на него взгляд, в котором восхищение смешивалось со страданием. «На меня это не подействует», – заговорил Ариман. «Ты многому научился, но у тебя не хватит сил, чтобы повлиять на меня».
«И ты позволишь этому продолжаться?»
«У меня нет выбора. Этого потребовал примарх.
«Лем, они убьют ее!»
– простонала Камилла. Ариман повернулся в ее сторону. «Она уже мертва, госпожа Шивани!» Затем он кивнул Амону. «Пусть эфир вольется в нее с полной силой. Мы должны узнать все!»
Советник Магнуса отвернулся к машине и все переключатели поставил в положение ноль. Иглы повисли в воздухе, светящиеся шары мигнули и погасли. Стеклянная шкала на приборах мгновенно затянула инеем. Лемюэль ощутил неземной холод. Реакция Калисты последовала мгновенно. Ее спина выгнулась дугой, глаза распахнулись, и из них вырвались лучи ослепительного света, как будто внутри зажглась яркая горелка. Зеленовато-голубой свет залил всю палату, отбрасывая на стены тени от несуществующих предметов. Из горла Калисты вырвались завывания миллионов монстров, и Лемюэль почувствовал отвратительный запах горящей человеческой плоти. Тело Калисты окуталось густым дымом, и даже Астартес испуганно отшатнулись. Ее плоть вздувалась и пузырилась, падала с костей почерневшими хлопьями, как будто под струей невидимого огнемета. Шипящие брызги летели во все стороны, кипящий жир стекал ручейками, и тело быстро истончалось. Но она все еще кричала, она кричала еще долго после того, как легкие и мозг превратились в обугленные сгустки. Звук, похожий на скрип множества когтей по грифельной доске, вонзался в Лемюэля раскаленным ножом, пронизывал все его внутренности, звенел в голове с такой силой, что он упал на колени. Камилла тоже кричала, а ее пальцы клещами сжимали руку Лемюэля. Затем раздался последний ужасный вопль, и все стихло. Лемюэль поморгал, прогоняя цветные пятна перед глазами. От запаха горелого мяса, оставшегося в воздухе, у него к горлу подступила тошнота. Лемюэль боялся смотреть, но он должен был увидеть, что стало с Калистой Эридой, и он медленно поднялся с колен. От красивой женщины-летописца не осталось ничего, кроме черного силуэта на постели и дымящихся фрагментов отвалившейся плоти, свисавших с кровати длинными тягучими веревками. «Что вы наделали?» – прошептал он, и по лицу покатились слезы. «Ах, Калиста, бедная моя девочка!»
«Мы сделали то, что должны были сделать», – прошипел Анхуанен, – «и я не намерен извиняться».
«Нет».
Лемюэль повернулся к Камилле и помог ей подняться.
«Вам и не надо этого делать. Это было убийство, простое и откровенное».
Камилла рыдала, уткнувшись лицом в его плечо и вцепившись пальцами в спину. К ним подошел Ариман.
«Я сожалею, друг мой», – произнес он.
Лемюэль уклонился от его руки и направился к выходу, заботливо поддерживая Камиллу.
«Не прикасайся ко мне», – сказал Лемюэль. «Мы больше не друзья, и я сомневаюсь, что были друзьями раньше».